Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. До выборов в Госдуму ровно одна неделя. Концерты Юрия Шевчука под угрозой срыва.
Этим халуям лишь бы чего-нибудь случилось. Любое проявление гражданской позиции расценивается как политическая позиция.
Дальнобойщики намерены объявить общероссийскую забастовку.
Все чаще звучат призывы перекрывать дороги. Мы это сделаем. Власть дает для этого все поводы.
Белорусский суд готовится вынести смертный приговор по делу о теракте в Минском метро.
Ну, естественно, на кого-то же нужно списать этот террористический акт, от которого пострадали почти 400 человек и 15 погибли.
В российский прокат выходит фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Опять Высоцкий стал востребован. Некий актуальный комментарий и к нашей социальной действительности, к нашей моральной. Сейчас они увидят опять живого Высоцкого.
Об этом и многом другом в программе «Время свободы. План на неделю». Сегодня обзор событий с 28 ноября по 4 декабря. Но прежде подведем итоги этого дня. Съезд «Единой России» сегодня, как и ожидалось, выдвинул кандидатом на пост президента страны лидера партии премьер-министра Владимира Путина. За происходящим на съезде наблюдал мой коллега Данила Гальперович, который находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Данила, добрый вечер.
Добрый вечер, Арслан.
Вы уже не первый раз находитесь на съездах «Единой России». Чем-то сегодняшнее мероприятие отличалось от, допустим, первой части этого же съезда?
Ну, если организационно, то ничем. Те же проходы журналистов, совершенно не пересекающиеся с путями делегатов съезда, та же молодежь, набранная из молодой гвардии «Единой России», раскачивающая российскими флагами и партийными флагами с довольно скучными лицами, и те же... Тоже освещение в стиле дискотеки 80-х, а вот в риторике тех, кто выступал сегодня, были достаточно серьезные изменения, и можно констатировать, что огромное внимание со стороны всех руководителей «Единой России» было уделено оппозиции. Начал это Борис Грызлов, председатель Высшего Совета партии «Единая Россия» и председатель Госдумы, вот сейчас уходящий. И, собственно, он сказал, что оппозиция на самом деле в стране взять власть не готова.
Ни одна из оппозиционных партий сегодня объективно не претендует на лидерство в российской политике. Они это сами прекрасно понимают по результатам социологических опросов, по результатам выборов последних 10 лет. То есть иллюзий быть не может. Но ради нескольких дополнительных мандатов некоторые политики готовы поставить на карту общественный порядок и безопасность простых людей.
Довольно вяло и немножко нервно тему такого клеймления оппозиции продолжил президент Дмитрий Медведев.
При всем уважении к нашим политическим оппонентам, а чем они занимались эти годы? Они только разговаривали, или, если хотите, болтали и наезжали на правящую партию. А там, где им везло, их представители выбирали в органы власти, поверив очень часто их вполне нереалистичным обещаниям. Как они после этого справлялись с обязанностями? Да почти никак. Проваливали работу, а то ли просто попадались на взятках. И это, к сожалению, тоже факты. Факты из жизни оппозиции.
Пожалуй, больше всего внимания оппозиции уделил Владимир Путин, теперь уже официальный кандидат партии «Единая Россия» в президенты России. Сначала он покритиковал тех, кто идет с ним соперниками пока еще в парламентской гонке, то есть тех, кто слева и тех, кто справа. Это совершенно очевидно из его цитаты.
Те, кто спекулирует на известных язвах, болезнях нашего общества и ошибках, недоработках власти, те, кто это делают, эти люди в разное время, давайте вспомним об этом, уже находились так или иначе во власти. Уже порулили и поупражнялись. Порулили страной. Какие были результаты? Одни довели ее до полного разрушения, имея в виду развал СССР, а другие, прорвавшись к власти, организовали ее беспрецедентное разграбление в 90-е годы. Такого вообще в истории не было. По сути, по сути, убили и промышленность, и сельское хозяйство, и социальную сферу. В самое сердце России вонзили нож гражданской войны, довели до крови на Северном Кавказе. И тоже, по сути дела, поставили, подвели страну к катастрофе, к пропасти.
Ну, это что касается соперников по избирательной гонке. А вот что касается тех, кто хочет просто понаблюдать за выборами и критикует власть, и для них у Владимира Путина тоже нашлось доброе слово.
Мы знаем, к сожалению, что и в эти дни, в преддверии выборов в Государственную Думу, президента России, некоторые представители некоторых иностранных государств собирают тех, кому они платят деньги, так называемых грантополучателей, проводят с ними инструктажи, настраивают их на соответствующую работу, в кавычках, для того, чтобы повлиять самим, в конечном итоге, на ход избирательной кампании в нашей стране. Бесполезный труд. Как у нас говорят в народе, деньги на ветер. Во-первых, потому что Иуда не самый уважаемый библейский персонаж в нашем народе. А во-вторых, лучше пускай эти деньги направят на погашение своего государственного долга и прекратят проводить неэффективную и затратную внешнюю политику.
За комментариями к словам Владимира Путина я обратился к эксперту Московского центра Карнеги Лиле Шевцовой, которая считает, что аргументация премьер-министра достаточно старая.
Я думаю, что эта риторика подтверждает одно. Не только исчерпанность их аргументации, не только исчерпанность самого курса, но и явно подтверждает ощущение нервозности, неуверенности в себе. Собственно, вся предвыборная кампания, которая идет сейчас, подтверждает вот эту неуверенность в себе и уже неспособность даже найти новые символы. Но если взглянуть еще и на структуру бюджета на следующий год, а также на год 2013, то становится совершенно очевидно, да, Кремль в лице Путина и его команды боится, ибо основная часть расходов в эти годы будет идти не на здравоохранение, не на образование, не на региональные бюджеты, не на строительство дорог, а на что? На оплату репрессивных органов, силовые структуры. Следовательно, наша власть начинает смазывать автомат Калашникова, который должен будет, конечно же, использоваться для поиска и усмирения вот той оппозиции, которая им почему-то мешает. Ну а что касается Запада, это старый прием. Естественно, нужно Западу показать Кузькину мать в хрущевском стиле. Не вмешивайтесь. Ну и, конечно же, дискредитировать российскую оппозицию за счет якобы привязки ее к западным грантам. Хотя при всем мелочном регулировании российской политической жизни так не оказалось ни одного случая не смогли найти, когда можно было бы доказать привязку любого оппонирующего оппозиционного движения, лидера, партии, группы и так далее, к западным грантодателям.
Кстати, насчет Запада Лилия Шевцова уверенно говорит, что и правящей партии, и ее лидеру Запад вовсе не чужд.
Российская элита-то, в принципе, является наиболее прозападной. Эти российские рантье, Путин и его команда наиболее, больше, чем когда-либо в жизни, в российской истории, они оказались лично интегрированы в западные структуры, банки, образ жизни и так далее. Посмотрите на Абрамовича с Абрамовичем. То есть это наиболее антинациональная элита в российской истории. И вот таким образом, чтобы отвлечь внимание от своей коррумпированности и антинациональности, пытаются в качестве мальчика для битья выбрать российскую оппозицию. Ну, конечно, здесь страх. Страх, что разрушится основной механизм, так искусно созданный Кремлем и путинской командой по выживанию. Этот механизм состоит в двух вещах. В личной интегрированности членов этой команды и правящей элиты и бизнеса в западные структуры, банковские, политические, социальные структуры. И одновременно накачивание антизападных эмоций в российском обществе. Вот страх, что этот механизм начнет распадаться.
Но было очевидно, что антизападные эмоции, конечно, на съезде «Единой России», как и антиоппозиционные эмоции, накачивались действительно интенсивно.
Данила Гальперович рассказывал о том, что происходило сегодня на съезде «Единой России». Давайте сразу перейдем к главному событию будущей недели, к 4 декабря, выборам в Государственную Думу. Осталось ровно 7 дней. Какие события нас ожидают?
Ну, конечно же, нас ожидает масса всяческих запретов. Это и запрет на публикацию опросов общественного мнения и рейтингов различных политических сил. Это это и некоторое время тишины, так называемое, когда вообще ничего нельзя будет говорить. Но, пожалуй, одно из главных событий – это прибытие 30 ноября в Россию уже большой миссии так называемых краткосрочных наблюдателей от европейских организаций. Это ОБСЕ, Парламентская ассамблея, и Бюро по демократическим институтам и правам человека, Совет Европы, Парламентская ассамблея, от него наблюдатели. И, конечно же, мы будем с интересом наблюдать за развитием или, наоборот, угасанием того скандала, который был развязан на предыдущие 10 дней, когда руководство Центризбиркома России обратилось в Генпрокуратуру и Министерство иностранных дел, чтобы дать оценку, собственно, высказываниям руководства одной из этих миссий, а именно миссии ПАСЕ Тини Кокса. Известно было на конец этой недели, что не всем еще были даны аккредитации, и известна позиция, что если хотя бы кому-то из ПАСЕ не будет дана аккредитация наблюдателя, не приедет никто. Таким образом, мы ожидаем, получат или не получат международные наблюдатели на этих выборах в полном объеме аккредитации, сможет ли полная делегация работать, и мы это узнаем уже в середине недели.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, обозреватель «Радио Свобода». И еще в продолжении темы, связанной с предстоящими выборами. Предвыборная кампания стала причиной трудностей, которые испытывает группа ДДТ на гастролях по городам России. Выступление в Тюмени отменено, а концерт в Екатеринбурге перенесен со 2 на 3 декабря, на день тишины, когда запрещена всякая агитация. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Завтра все будет иначе. Россия – женщина с разбитым лицом. Мою родину сожрал СПИД. Наша борьба подошла к концу. Когда такое доносится со сцены, действительно начинает казаться, что все будет иначе, хотя бы у кого-нибудь в головах. Новая программа ДДТ – настоящее эффектное шоу. Музыканты выступают на фоне меняющихся видеоклипов, помогающих выстроить единый внутренний сюжет, о котором еще до начала гастролей рассказал сам Юрий Шевчук, пояснив, что через всю программу проходит единый лирический герой, некий Гамлет 21 века, примеряющий самые разные маски и политические убеждения, чтобы, наконец, обрести внутреннюю свободу. Гастроли идут в 17 городах. Они начались 22 октября в Белгороде, закончатся 20 декабря в Нижнем Новгороде. Уже сейчас ясно, что не везде выступления Юрия Шевчука проходят гладко. Большие сложности, например, возникли на Урале. Концерт в Тюмени был назначен на 4 декабря, и из объяснений членов избирательной комиссии Тюменской области стало ясно, что во Дворце спорта, где ожидалось выступление ДДТ, разместился избирательный участок, и проведение концерта у него под боком в день выборов сочли неуместным. В Екатеринбурге выступление ДДТ было запланировано на 2 декабря, но потом его внезапно перенесли на 3-й, день тишины, когда политическая агитация со сцены может грозить музыканту серьезными неприятностями. Перенос концерта подтверждает директор ДДТ Александр Тимошенко.
Да, перенесли на 3 число. Тюмень была тоже отменена. Там нет зал Дворец спорта. Когда назначали концерт, посмотрели, зал был занят, и поэтому концерт там и состоится.
Волноваться по поводу переноса концерта не стоит, считает лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Я был на концерте, он там никаких политических заявлений не делает, ни за какую партию не призывает, и ни против какой, ни в одной песне ни слова нет. Это только в одной песне, но там просто я не в «Единой России». Невозможно придраться там никаким словам. Поэтому я думаю, что даже если он будет выступать в день тишины, я просто думаю, что ничего страшного не произойдет. Он в интервью тоже говорит, что на концерте вы не услышите политических призывов и лозунгов.
Но на самом деле посетители московского концерта ДДТ их уже слышали. Хотя сам Шевчук действительно говорит, что политики в его программе нет, но уже известно, что по ходу выступления он дает очень смелые политические комментарии, включая высказывания о предстоящих выборах. Тут и Путин, ни бог, ни царь, ни герой, и восклицание «Россия, свободная Россия», и выпады против «Единой России». Поэтому не раз выступавший вместе с Юрием Шевчуком на петербургских митингах протеста музыкант Михаил Новицкий уверен, что переносы и отмены концертов ДДТ случаются неспроста.
Такое положение вещей – это далеко не новость. На своей шкуре это испытал, когда нам отменяли за 3 дня концерт, кто-то позвонил в клуб. Мы помним, как на концерт Шендеровича эту неделю назначалось в 7 часов вечера осмотр крыши, которая протекла там месяц назад. Таких выкрутов запасов режима очень много. Хамское поведение чиновников на местах. Я готов подтвердить, я смотрел внимательно эту программу иначе. Она, да, она заставляет задуматься о нашей жизни, о нашей гражданской полиции, но ничего там такого агитирующего конкретно нет. Этим халуям лишь бы чего не случилось. Любое проявление гражданской позиции, именно гражданской, расценивается как политическая позиция.
То же самое говорит и Иван, побывавший на концерте ДДТ в Петербурге.
Вопросы, которые Шевчук, как он говорит, сам задает, это больше, чем просто вот противостояние власти сейчас локальное. Они направлены на то, чтобы возбудить некую рефлексию в обществе относительно состояния этого общества сейчас. Новая песня про Петербург была, где Шевчук сказал, что он не с «Единой Россией». Понятно, что это вызвало реакцию сразу. Я бы не сказал, что очень бурную, но одобрительные аплодисменты и крики были.
У ДДТ есть так называемая группа поддержки. Александра Козлова через несколько дней собирается на концерт ДДТ в Уфу. Она тоже считает, что в принципе властям не за что любить Юрия Шевчука и его новую программу «Иначе».
Прежде всего, эти концерты заставляют людей задуматься о том, что происходит в нашей стране. То есть не идет целенаправленная агитация. Но люди, сходив на концерт, на «Иначе», они просто задумывают, что происходит в нашей стране, вокруг них. То есть вот эта опасность, она, конечно, существует. Все-таки у нас не бездумное стадо наш народ, а масса мыслящих людей. На встречи с артистом власти не идут, это однозначно.
Урал вообще считается проблемным регионом для партии власти, так что объяснение переноса концерта из дворца игровых видов спорта в другое помещение под предлогом того, что там поместится больше зрителей, выглядит не слишком убедительным. Во всяком случае, по некоторым сведениям, в переносе даты концерта необходимости не было. Так или иначе, остается надеяться, что после выборов сложности с организацией концертов ДДТ прекратятся. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
1 декабря в России должна состояться премьера документального фильма немецкого режиссера Кирилла Туши «Ходорковский». В российский прокат «Ходорковский» выйдет лишь в одном кинотеатре – «Эльдар». Все остальные прокатчики от картины отказались. «Ходорковский» выходит и на экраны Америки. Премьера состоится в Нью-Йорке в кинотеатре «Фильм Форум». Накануне премьеры состоялся предварительный показ, на котором побывал наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
В Соединенных Штатах внимательно следят за судьбой Михаила Ходорковского. В американских средствах массовой информации его называют самым известным сегодня в мире политическим заключенным. После второго суда и нового приговора американские газеты писали, что приговором Ходорковскому власти России вынесли приговор себе. А в газете «Нью-Йорк Таймс» было сказано: «Судьба Ходорковского – убедительная иллюстрация серьезнейшей проблемы России – неуважение коррумпированной власти к закону». Интерес американцев к Ходорковскому стал лишний раз очевиден на просмотре фильма. Зрительный зал был переполнен. Среди зрителей оказался Арч Паддингтон, директор исследований в американской правозащитной организации «Дом свободы». Сначала он прокомментировал предстоящую рокировку Путина с Медведевым. В Соединенных Штатах это воспринимается как циничный обман населения России. Забавно было наблюдать, как контролируемые властью, а еще точнее Путиным, средства массовой информации представляли тандем как борьбу между двумя лидерами. А потом Путин раскрыл карты, признав, что этот сценарий был разработан несколько лет назад. Это еще один пример того, насколько ловко нынешняя власть России манипулирует прессой, а через прессу – народом. Как, по-вашему, есть ли в истории Ходорковского надежда на хэппи-энд? В ближайшем будущем вряд ли. В конце концов, надеюсь, его выпустят, но либо с условием, что он эмигрирует, либо его просто вывезут за пределы России, лишив гражданства и права вернуться. Это путь, давно проверенный еще в Советском Союзе. Но пока у власти Путин, даже этот вариант освобождения маловероятен. У Европы сейчас гораздо меньше рычагов давления на Кремль, чтобы требовать освобождения Ходорковского. Европа рассчитывает на участие России в помощи, которую могут оказать ей страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай. Европейцы готовы принести в жертву Ходорковского ради того, чтобы с помощью России избежать банкротства стран-членов Евросоюза. У сына Михаила Ходорковского, Павла, я спросил, режиссер упорно использует в фильме графический прием, напоминающий стилистику комикса, мультфильмовского боевика или видеоигры. Как вы восприняли этот прием?
Метафора «бассейн с нефтью, золотом» рассказывает о том, как мой отец перешел от своей деятельности, будучи главой нефтяной компании, к деятельности в фонде «Открытой России». Если вы заметили, за краем бассейна, где он ныряет, стоит логотип компании «ЮКОС». За другим краем бассейна, куда он плывет, восходящее солнце и написано «Открытая Россия». То есть это вот показывает его жизненный путь. И в какой-то момент персонаж уходит под воду, начинает тонуть, но потом выплывает, и зрителю дана возможность представить, что вот он благополучно добирается до следующего берега. Метафора не напрямую, но показывает отличие моего отца от остальных олигархов этой эпохи, которые в свое время просто потонули в этом море нефти, этом море денег, и не добрались до другого берега.
Каково воздействие фильма на публику?
Эта история задевает, действительно задевает людей, они начинают задавать личные вопросы. А что мы можем сделать конкретно? Можем ли мы подписать какую-то петицию? Можем ли мы обратиться к членам нашего правительства? То есть люди готовы действовать. Этот фильм побуждает к действию. Я считаю это замечательно.
Павел Ходорковский закончил интервью следующими словами.
По поводу того, что мы пытаемся сделать как семья, мы общаемся с представителями прессы, мы общаемся с представителями правительства как в Америке, так и в Европе, и стараемся заручиться их поддержкой. И вы знаете, ну, нам повезло, это счастье, удача, не знаю, как это точно обрисовать, что за прошедшие 8 лет интерес к делу моего отца не угас. И мы очень благодарны за это, потому что это был один из тех факторов, на которые в свое время рассчитывало правительство России, лично господин Путин, сажая моего отца за решетку, что через год-два это перестанет быть проблемой. Прошло 8 лет, это до сих пор проблема. И наша задача, задача моей семьи, удерживать внимание к делу моего отца.
Как ожидается, после Нью-Йорка фильм «Ходорковский» будет показан в других городах Соединенных Штатов Америки. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Время свободы», план на неделю и далее в нашей программе. Белорусский суд вынесет приговор по делу о теракте в Минском метро. Российские дальнобойщики намерены объявить забастовку. В Москве открывается ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». На будущей неделе состоится общероссийская премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». Об этом после краткого выпуска новостей.
История Соловецкой школы. За что отвечает директор и чем недовольны родители? Почему помощь президента обернулась для Соловецкой школы скандалом? И должен ли руководитель учебного заведения влиять на общественное мнение? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 27 ноября в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Лига арабских государств вводит санкции против Сирии в попытке заставить режим Башара Асада прекратить насилие против участников акций протеста. Речь идет, в частности, о замораживании транзакций с Сирийским центральным банком и прекращении финансирования арабскими странами проектов в Сирии. Съезд «Единой России» единогласно утвердил лидера партии премьер-министра Владимира Путина кандидатом в президенты страны. Спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа на борту теплохода «Сергей Абрамов», сгоревшего в середине ноября на севере Москвы. Предположительно, это моторист Герман Колегаев, считавшийся пропавшим без вести. В центре Москвы в воскресенье около 200 человек приняли участие в митинге в поддержку арестованного активиста «Другой России» Дмитрия Путинихина. В самопровозглашенной республике Южная Осетия во втором туре выборов президента явка избирателей превысила 60%. За пост лидера борется глава МЧС Анатолий Бибилов и бывший министр образования Алла Джиоева. В городе Карачи на юге Пакистана тысячи людей собрались у консульства Соединенных Штатов, проводя акцию протеста в связи с субботним ударом НАТО на северо-западе страны. Его жертвами стали 24 пакистанских солдата. В Объединенных Арабских Эмиратах к лишению свободы приговорены 5 активистов, выступавших за политические свободы. В Афганистане начинается второй этап передачи административных районов страны под полный контроль национальных сил безопасности.
В эфире «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов, и сегодня обзор событий с 28 ноября по 4 декабря. 30 ноября Верховный суд Белоруссии огласит приговор по делу Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Молодые люди обвиняются в серии взрывов, совершенных в последние несколько лет, в их числе теракт в Минском метро 11 апреля, жертвами которого стали 15 человек, еще около 400 получили увечья, а также взрывы в 2005 году в Витебске и в 2008 в Минске. Однако независимые наблюдатели не исключают, что на обвиняемых хотят повесить преступления, которые они не совершали, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
14 ноября заместитель генерального прокурора Алексей Стук попросил суд приговорить 25-летних жителей Витебска Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества. Обвинение считает, что виновность террористов подтверждается по всем эпизодам. Обстоятельств, смягчающих вину обвиняемых, не установлено. Обвинение рассматривает Коновалова и Ковалева как исключительно опасных для общества и государства. Однако наблюдатели за процессом после почти 2 месяцев судебных заседаний не видят оснований для того, чтобы ставить точку в деле витебских террористов. По словам руководителя правозащитного альянса Людмилы Грязновой, слишком большое количество нестыковок в этом деле дают основания предположить, что могут пострадать не те люди, которых следствие считает террористами.
Ковалев и побоч не стоял с прихотованием, переносами, взрывными устройствами.
Что касается, к примеру, Ковалева, то после допросов во время суда становится очевидно, что он рядом не стоял с навешанным на него изготовлением, переносом, доставкой этих взрывчатых веществ. И то, что в отношении него обвинение требует такой суровый приговор, я, честно говоря, в шоке. Поэтому я предполагаю, что это прежде всего такой посыл всему белорусскому обществу. Очередной шаг для запугивания наших граждан. Ну, естественно, на кого-то же нужно списать этот террористический акт, от которого пострадали почти 400 человек и 15 погибли.
Писать эти террористические акты, от какого потерпели амаль 400 человек и 15 загинуло.
Сразу же после того, как представитель Генпрокуратуры попросил для обвиняемых высшую меру наказания, в интернете стартовала кампания по сбору подписей под петицией в защиту Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Проголосовали уже более 40 тысяч человек, а до 30 ноября, дня вынесения окончательного приговора, инициаторы рассчитывают собрать 100 тысяч подписей. Петиция уже направлена в ООН и международные правозащитные организации, после чего будет продублирована в белорусские судебные и силовые структуры. Кроме того, собственную кампанию начала Любовь Ковалева, мать одного из обвиняемых, Владислава Ковалева. В интернете размещена ее петиция, под которой также каждый желающий может поставить свою подпись. Все обвинения основываются на признательных показаниях, данных на предварительном следствии под давлением, от которых Владислав отказался в суде, отмечает Любовь Ковалева. Больше никаких веских доказательств обвинение не представило. Все построено на домыслах и доводах. «Я знаю, что мой сын невиновен», также считают люди, пострадавшие от теракта, которые присутствовали на суде и Международной организации по защите прав человека. Любовь Ковалева также считает абсолютно предвзятой позицию суда. Если Дмитрий Коновалов обвиняется в организации терактов 2005 года в Витебске, на День независимости в Минске в 2008 году и в Минском метро в апреле 2011, то Владислав Ковалев обвиняется только в соучастии и недонесении сведений правоохранительным органам. Однако даже при таком расхождении обоим грозит смертная казнь.
На следствии, конечно, там оказывалось давление по понятным причинам и физическое, и в той ситуации, в которой он оказался, когда тебе говорят, либо ты будешь говорить и побольше говорить, чтобы спасти жизнь себе. Тогда он, да, говорил, но на судебном заседании он отказался от данных ранее показаний. Он объяснил причины. Вы понимаете, мне была надежда на суд. Все-таки хотелось надеяться на то, что все-таки разберутся. Я этого не увидела. Теперь у меня уже страх. Влад такого бы никогда не сделал, на такой бы никогда не пошел. В душе он очень добрый мальчик, он спокойный парень. Переступить через вот это все, он бы этого не делал никогда. Я верю ему.
Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», бывший следователь прокуратуры Олег Волчек, также обращает внимание на то, что обвинения в основном базируются на признательных показаниях Коновалова и Ковалева, которые они сделали на предварительном следствии. И то, что на суде Коновалов вообще отказался говорить, а Ковалев радикально изменил свою позицию, свидетельствует лишь об одном. На обоих оказывалось огромное психологическое и физическое воздействие.
То, что Ковалев в суде вначале заявил, я считаю, что он последовательно сказал, он указал, где, в каком кабинете били, на каком этаже. Он четко сказал приметы даже тех людей, кто это осуществлял. Но прокуратура этим не занималась, потому что прокуратура идет на поводу уголовного розыска, секретных спецслужб. А то, что Коновалов отказался от показаний, я считаю, что или он психически нездоровый после вот этих всех избиений, он же в больнице лежал, потому что в любом случае он бы реагировал или так, или так. Но не реагировать вообще, знаешь, что смертный приговор, то видно, человека или застращали, или не знаю, что с ним сделали за эти 4 месяца.
Любовь Ковалева просит международную общественность спасти от смертной казни ее сына и второго фигуранта по делу Дмитрия Коновалова. 30 ноября Верховный суд Белоруссии вынесет окончательное решение относительно приговора к смертной казни моего сына Владислава и Дмитрия Коновалова. Прошу всех неравнодушных людей помочь не убить Владислава и Дмитрия, а потребовать найти тех, кто действительно должен нести ответственность за совершенные преступления.
Очень страшно, что на свободе остались те люди, которые действительно это сделали. Вот, и никто не дает той гарантии, случится ли это еще или не случится. И мы не знаем, где это может произойти. В Витебске, в Минске или еще в каком-то городе. Страшно то, что могут снова пострадать, покалечиться люди, погибнуть люди. Вот это страшно. Страшно равнодушие ко всему вот этому происходящему.
Помиловать предполагаемых террористов может президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако не так давно Лукашенко однозначно определил свою позицию. Обвиняемые должны понести самое суровое наказание. Если суд вынесет решение о смертной казни, я должен буду подписать указ, помиловать их или не помиловать, заявил Лукашенко. Но я как президент считаю, что должно быть самое жестокое наказание за подобные действия. За это надо отвечать по полной программе, резюмировал белорусский руководитель. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Объединение профессиональных водителей, возмущенных ростом цен на топливо и запчасти, обсуждает возможность объявить 1 декабря всеобщую забастовку. Дальнобойщики намерены приостановить работу на 2-3 недели. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Вера Володина.
Подготовка к забастовке перевозчиков обсуждается на форуме «Автотрансинфо». Участники дискуссии вспоминают акции предыдущие, собственные и совместные с другими объединениями автомобилистов, оценивают их эффективность. В одной из последних общероссийских акций в сентябре этого года в обращении от имени сообщества автомобилистов было заявлено, что если, цитирую, «правительство до 1 ноября не добьется существенного снижения цен на бензин, мы проведем еще более масштабное уличное выступление, на котором призовем граждан, прежде всего многомиллионную армию автомобилистов и водителей, профессионалов, членов их семей, голосовать против партии дорогого бензина». Конец цитаты. Готовится ли акция перевозчиков, отвечает Александр Котов, председатель Центрального совета Межрегионального профсоюза водителей и профессионалов.
Россия огромная. Забастовка в том, что люди не приступают к работе. Администрация и правительство этого не увидят. А если будут блокированы основные трассы, хотя бы одна из них основная трасса, то это будут знать все. Выводить только один профсоюз на эту акцию 1 декабря без поддержки водителей регионов пока я не буду. Может быть сейчас какое-то резкое решение, куда 1 декабря тут осталось всего-навсего дней. Я качал эту ситуацию, я ее раскачать не смог.
Вот смотрите, я читаю, здесь написано по сообщению инициаторов, многие перевозчики поддерживают эту акцию во многих регионах.
Это 20%, которые легально занимаются бизнесом. 80% это товарищи, первое у них название это куфайки, и второе название это камышатники. Это люди, которые выползли из камышей, из своих сел на дорогу, у них дома семья, жена, огород, поросенок, корова, и есть где своровать топливо. Их 80%. На сорегулирование государство почему-то 6 лет, как у нас отменено лицензирование, на сорегулирование оно никак не решится. Кто-то ставит палки в колеса, не желает дать людям возможность нормально работать. Те 20%, которые легалы, они никак не могут конкурировать с этими товарищами-камышатниками. Люди платят налоги, люди заправляются на заправках по дорогим расценкам. Работать они вынуждены по тем расценкам, которые диктуют вот эти вот 80%. Возят перегруз, ломают наши дороги, развращают наших товарищей-гаишников. Сейчас ворованное топливо, а это в основном железная дорога и наши доблестные внутренние речные всякие пароходы, стоит 15 рублей, а на заправке оно уже почти 30.
Александр Котов ссылается цен на региональные отделения. Акция зависит от их решения, говорит он. Максим Новиков, профсоюзный лидер Белгородского отделения, объяснил, что если профсоюзное собрание примет решение об акции, она состоится.
Мы неоднократно уже выходили на публичные акции протеста. Как правило, ребята приезжают на машинах, и мы движемся колонной, лозунгами, призывами к месту проведения митинга, потом автопробег. Все чаще звучат призывы перекрывать дороги. Если они будут усилены, мы это сделаем. Власть дает для этого все поводы.
Цена бензина – главная причина недовольства перевозчиков. Валентин Синько, руководитель Новороссийского отделения профсоюза, вспоминает, что в свое время их профсоюз добился немалого.
Мы уже добились в новом техническом регламенте по отношению к грузовым перевозкам. 10 лет об этом писали. Наконец-то год назад нас услышали. И сколько раз Путин обещал, что я займусь повышением цен на топливо, мы усмирим этих всех людей нехороших. Все остается словами, одни декларации. А люди привыкли так, что если сказал А, скажи завтра Б. На людей смотрят как-то, ну, не так. И чиновники, и правительство, и президент. Вот сейчас каждый день по телевидению перед выборами по 2-3 программы объявляют. И тем мы займемся, и тем. Только это все отодвигается, как при Хрущеве. Должны были жить при коммунизме в 80-м году. А сейчас отодвигают стратегии на 30-й год, 20-й и так далее. Ну, сколько можно эту трепотню слушать?
Региональное отделение профсоюза перевозчиков уже определились со своей позицией на выборах, но глава профсоюза межрегионального Александр Котов считает, что люди сами же и не верят в собственные возможности.
Единая Россия наобещала уже 1000 лет все, чего угодно. Народ все это хавает. Народ выберет подводку и пляску. У нас Госдуму выберет и выберет президента. И тогда удавка замкнется.
Во всех случаях жизни, цитирую Владимира Семеновича Высоцкого, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Буйные у нас есть, сочувствующие есть, организаторы есть, но проведение нескольких акций, которые не были поддержаны самими перевозчиками в массе своей, и вот волна вот этих вот 80% камышатников против всех этих акций, а что вы выступили, что вы сделали, все равно ничего не получилось. Ткаешь его, как годливого котенка, носом и говоришь, вот видишь, в 2008 году мы практически на 20% снизили цену на топливо. Видишь? Не вижу. Не помню, такого не было, понимаете?
Говорил Александр Котов. Перевозчики вслед за протестующим автомобильным сообществом считают, что при нынешнем уровне доходов населения и объемах нефтедобычи в России цены на автомобильное топливо должны быть снижены минимум на 30%. После сентябрьской бензиновой акции на резолюцию был получен ответ Минэнерго, из которого ясно, что меры, принимаемые правительством сегодня, в лучшем случае должны способствовать развитию нефтеперерабатывающей отрасли. Эффект от чего, если и будет, то только через много лет. Протестующие же говорят, процитирую, о картельном сговоре немногочисленных топливных монополистов и бюрократической номенклатуры, приватизировавших общественные ресурсы страны в своих интересах. Конец цитаты из статьи «Если будет 35, выйдем зимний, брать опять» на сайте Института коллективного действия. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
30 ноября в Центральном доме художника открывается 13-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В этом году свою продукцию представят более 250 издательств из 20 стран мира. Не меньше, чем книжные новинки, посетители «Нонфикшн» обычно привлекают дискуссии, круглые столы и просто встречи с читателями. Их участники – это писатели, литературные критики и публицисты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
За несколько дней до открытия «Нонфикшн» разразился скандал. Порталу Open Space запретили показывать на ярмарке инсталляцию с игривым названием «Русское порно». К сексу, рассчитанная на одного посетителя «Красная будка», никакого отношения не имеет. Зашедшему вовнутрь предлагается любоваться видеорядом, составленным из того, чем кормят российских граждан 4 федеральных телеканала, то есть официозом вперемешку с попсой. Устроители ярмарки в последний момент решили отозвать данное ранее разрешение, убоявшись, что накануне выборов в Государственную Думу проект «Русское порно» возбудит нежелательные эмоции в интеллектуалах. Но, может, речь и не о них вовсе. Об этом спросим главного редактора издательства «Корпус» Варвару Горностаеву. Ваше издательство не первый раз участвует в ярмарке «Нонфикшн». Она позиционирует себя как ярмарка интеллектуальной литературы. А действительно ли она такой является? Я имею в виду не только вашу продукцию, но наверняка вы наблюдали и то, что происходит на соседних стендах.
Вы знаете, со временем, конечно, она стала шире во всех смыслах. Шире, доступнее, больше, потому что первые ярмарки действительно были очень чистыми, они соответствовали своему названию. Вообще вот этот подзаголовок «Ярмарка интеллектуальной литературы», он немножко неточный, конечно, и он непонятный, что такое интеллектуальная литература. Это литература для умных, для ученых, что, собственно, это означает?
Я думаю, знаете, как говорили в старину, умные книжки.
Да, это умные книжки. Это книги, которые как-то осмысленно подготовлены в печати. В них все должно быть хорошо. Текст, оформление, какая-то общая структура, задумка. И читатель тоже, собственно, должен быть какой-то в каком-то смысле подготовлен. Ну вот, может быть, вот это правильно. Не от книг отталкиваться, а от читателя. Это образованные люди с широким кругозором. Так же точно, как название «нонфикшн». Понятно, что на этой ярмарке представлены многие жанры. Ну, уж точно не только «нонфикшн», а и «фикшн» тоже прекрасный. Но, тем не менее, это такая условность, к которой все привыкли не обращать на нее внимания.
И вот некоторые из новых книг издательства «Корпус».
В нашей программе такой презентационной книги просто вот совсем свежие, потому что они приедут из типографии прямо на ярмарку. Во-первых, Бен Янгфельд, шведский словист, написал очередную книгу о русской литературе, и на сей раз эта книга об Иосифе Бродском. Она небольшая, но очень такая точная, они дружили. В книжке много очень архивных фотографий авторских. Она называется «Язык есть Бог», подзаголовок «Заметки об Иосифе Бродском». И Бен Янгфельд приедет тоже представить книжку на ярмарку. Также на ярмарку приедет один из ведущих американских журналистов Дэвид Ремник, очень знаменитый человек, сейчас он возглавляет журнал «Нью-Йоркер», и он приедет, потому что мы публикуем тоже вот очень быстро после издания «На родине» его книгу под названием «Мост», это биография Барака Обамы. Это книга об Обаме, причем это очень увлекательная книжка, потому что он исследовал множество разных сторон жизни Обамы и проследил все это в разные времена, в разных ситуациях, в окружении разных людей. И книга очень лихо, как-то ярко и увлекательно написана. Огромный такой том. И Ремник тоже будет его представлять. Странно было бы не сказать, что мы издаем вот эту самую знаменитую биографию Стива Джобса, который недавно умер, и написанную Уолтером Айзексоном. Ну, я думаю, что поговорить про нее бессмысленно, потому что написали уже, по-моему, все. Все знают, что это за книжка, она тоже приедет вот прямо к ярмарке буквально из типографии.
Немногим раньше в издательстве «Корпус» вышла книга Анатолия Кузнецова «На свободе», которую подготовил его сын, наш коллега Алексей Кузнецов.
Это, собственно, никогда не выпускавшиеся отдельно беседы на свободе. Анатолий Кузнецов работал на радио «Свобода», о чем, собственно, все знают, и вел передачу «Беседы на свободе». И вот этот сборник всех этих бесед мы и издали. На ярмарке будет, на мой взгляд, очень интересная попытка соединить две разные книги двух разных писателей. Ну, Анатолия Кузнецова давно нет в живых, поэтому его будет представлять его сын Алексей Кузнецов. А также на этой же встрече будет присутствовать шведский писатель Стив Сенсанберг, который написал книжку «Отдайте мне ваших детей». Это такой документальный роман про еврейское гетто в Лодзе, Вторую мировую войну. И понятно, что Анатолий Кузнецов в первую очередь все равно это Бабий Яр, и, конечно, к этому разговору будет возвращаться. И мы решили как-то обсудить тему вот факта и документа, которые начинают жить в литературе, становясь как бы художественной литературой. Когда граница между вымыслом и фактом становится чрезвычайно зыбкой и тонкой.
Говорит Варвара Горностаева, но одним из главных событий нонфикшн по части специальных программ станет фестиваль мировых идей «Вокруг света». Так одноименный журнал отметит свое 150-летие. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
1 декабря состоится общероссийская премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». Автор сценария – сын певца Никита Высоцкий. Режиссер картины – Петр Буслов, известный по фильму «Бумер». Фильму прочат небывалый успех, называя главным кинособытием уходящего года. В основе сюжета драматическая история, произошедшая с Владимиром Высоцким на гастролях в Узбекистане, когда он пережил клиническую смерть. Главная интрига в исполнителе главной роли. Его имя авторы картины не раскрывают. Сам образ Высоцкого с помощью специального грима и компьютерных технологий был воссоздан с невероятной точностью. О фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» мы говорим с директором музея кино Наумом Клейманом.
Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты. Все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин, стерилен ты. Окна второй не вышла, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай. И не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай. Он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет. А позабудешь, ничего переживем. Осталось нам немного лет. Мы пожестрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть.
Я нарочно начал с песни, чтобы у вас не осталось сомнений, кто перед вами.
Я должен сказать, что для меня это очень интересный знак того, что миф Высоцкого оживился. То есть можно сказать, что был период такого всеобщего всенародной любви к Высоцкому, особенно в советское время. Потом, в силу целого ряда обстоятельств, не то чтобы он померк, но он отошел на более задний план. И то, что сейчас вдруг опять Высоцкий стал востребован как актуальность, я имею в виду не как культурное явление, а как некий актуальный комментарий, так, и к нашей социальной действительности, к нашей моральной ситуации, я думаю, это очень показательно, и это очень грамотно построенная, мне кажется, рекламная кампания фильма, которая строит так свою работу со зрителем, что вот сейчас они увидят опять живого Высоцкого, который якобы синтезирован там с помощью компьютера. Я не очень посвящен в технические аспекты этой картины, но мне было бы очень любопытно посмотреть, что сделали люди, причастные к Первому каналу, из, в общем, фигуры, которые имеют общенародное значение. Вот это мне было бы действительно любопытно. Я не жду там, может быть, никаких режиссерских сенсаций или открытий в киноязыке. Это не первый случай использования такого рода синтезированного образа. Но мне очень любопытно, я бы сказал, такое социально-этическое содержание этого фильма.
Танюша, значит, слушай меня внимательно. В кабинете у Володи под кроватью коробка. Берешь ее и мигом сюда.
Сука, а?
Сядьте! Владимир Высоцкий!
Он там тебя гробит, а мы тут смотрим.
А мы не смотрим. Мы ждем.
То есть в этом случае это не только коммерческий проект, как было с «Ночным», «Дневным дозором», тем же фильмом «Бумер», а нечто большее, вы это видите?
Да, я думаю, что да, эта попытка может быть сформировать в нужном направлении тот интерес, который возник вполне стихийно снизу. Одновременно с коммерческой установкой, безусловно. Там есть, конечно, коммерческая установка, попытка заработать деньги, что называется. Я в этом тоже не вижу ничего страшного. Вопрос только, насколько это будет соответствовать реальному образу Высоцкого.
Ну, ситуация серьезная, у нас проблемы.
Это почему?
Ну, не серьезно, Игорь, в аншлаге.
У меня из комнаты исчезло лекарство.
Может, член ЦК преступника слушать и аплодировать потом?
Это всем конец. Доставал Толик. Ты, Злата, нюха лежала у меня, а гулишься ты.
Что везла сюда Танюха?
Ваша.
Я к этому отношения не имею.
Вот этот технический прием, который впервые использовался в российском кино, ну и, как говорят, и вообще в мировом кинематографе, когда образ героя был максимально приближен к реальному образу, образу Высоцкого с помощью компьютерных технологий. Насколько он повторим, это может войти в практику российского кино или это такой вот заход именно специально для этого проекта?
Это может войти в практику. Я думаю, что эта технология, которая сейчас очень дорогая, может дешеветь по мере распространения, как и многие другие технические новинки. Но вопрос ведь только в том, как используется техника. Если это будет сугубо коммерческая установка, она очень скоро себя исчерпает. Если там обнаружится такие, я бы сказал, эстетический потенциал, то он может развиваться и разветвляться, и, конечно, это может иметь место, как живопись, которая воспроизводит через века одни и те же образы, можно сказать, каждый раз трактуя их по-новому, так и этот образ может варьироваться в течение многих-многих эпох. Вопрос только, какова установка авторов.
Наум Клейман, директор Музея кино.
Вчера по ижевским концертам вашим двоих арестовали. Оба знают тебя. Говорят, если бы не Высоцкий, не было бы ни билетов фальшивых, ни концертов левых. Так что теперь твоя поездка в Париж может расцениваться как попытка укрыться от следствия. А перед самым отлетом снимешь ее с самолета. И все.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы. План на неделю». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А информационный эфир продолжится утром в понедельник. В 8.00 моя коллега Евгения Назарец приглашает вас принять участие в дискуссии на тему «Чем вам запомнится эта предвыборная кампания в Госдуму?». Всего доброго и слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, высказалась против...
После попыток спасти ранее национализированный банк Снорот...
Европарламент крайне обеспокоен вынесенным Олесю Беляцкому...
Комиссии приговор. Уже дали показания актриса Сиена Миллер и бывший глава международной...
По данным Национальной судебной палаты, отмывание денег имело место...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.